Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда» и программа «Родительский вопрос». Говорим о самом дорогом, о наших детях, их воспитании и образовании. В студии Андрей Рябцев и Александр Борисович Милкус, обозреватель «Комсомолки», преподаватель зав. Лаборатории Высшей школы экономики. Все правильно?
Круто. Да.
Поздоровайтесь.
Здравствуйте.
Прекрасной аудитории. Да. Сегодня у нас программа будет состоять из двух частей. Во второй части мы надеемся успеет подъехать Ирина Петровна Потехина. Это замминистра просвещения Российской Федерации. Будем говорить о профориентации школьников.
Вообще, как выбрать себе судьбу, да, будем говорить с Ириной Петровной.
Важнейший вопрос. Но начнем мы не можем не начать с темы, которая сегодня с утра возникла. Она довольно грустная. Снова школьник, снова пришел в школу вооруженным, к счастью, обошлось без жертв. Ну, давайте коротко подробность для тех, кто не в курсе пока еще. 16-летний Даниил Горбатенко, это ученик школы Московской района Жулебино, пришел сегодня на занятие, в кармане у него был нож, он был как-то даже виден внешним наблюдателем, охрана это заметила, и его мальчика закрыла в помещении рядом с раздевалкой. Рядом с раздевалкой. Далее мальчик начал угрожать, что он себя убьет. При этом требований никаких он не выдвигал, никому не угрожал. Просто он, я так понимаю, он просто хотел сообщить миру вообще о себе.
О своих проблемах. Это боль такая, это такая крайний случай, крайний вид такого, да, вот. Обратите на меня внимание, помогите мне, пожалуйста.
По данным нашего спецкора Александра Рогозы, мальчик, захвативший школу, просто не хотел ложиться в психиатрию. С нами на связи Андрей Аркадьевич Шмилович, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского и медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Аркадьевич, вы, естественно, в курсе этой истории грустной школьной.
Вот, ну да, я узнал.
Да. Вот скажите, пожалуйста, это повторяется уже не первый раз. К счастью, сегодня обошлось без жертв. Опять мальчик тихий, но у которого в душе буря. Что, кто не доглядел и что с этим можно вообще сделать? Можно ли?
Извините, а известно возраст?
16 лет. 16 вопрос. Лет, да.
Ну, я хочу сказать, что это было, есть и будет. Вопрос концептуальный, вопрос, касающийся людей пубертатного возраста. Это тот возраст, в котором невозможно обходиться без какой-то помощи посторонней. Каждый человек, проходя через этот непростой возраст, периодически испытывает срывы душевного здоровья, и в этом нет обязательной болезни. И мы не знаем, что произошло с этим подростком пока, к сожалению, да, мы не можем делать какие-то выводы конкретно о конкретном данном случае, мы можем говорить только об общей проблеме, которая связана с глобальными вопросами, вопросами концептуального уровня. Как организовать такую помощь подросткам, как эту помощь сделать для них безопасной, анонимный, бесплатный.
А как вы считаете, вот угрозы, которые, как говорят, мама последнее время этому мальчику предъявляла, что вот ты себя так плохо ведешь, мы тебя положим в психиатрическую больницу. Это правильно вообще?
Ну вот я бы не хотел разбирать именно этот случай, потому что мы не знаем, что там было на самом деле. Вот как говорят, это слухи. И были ли нет эти угрозы, в каком они контексте звучали, это неизвестно никому, кроме этой мамы и этого мальчика. Поэтому выводов из этого делать нельзя ни в коем случае. Но, естественно, в контакте с такими детьми, с такими подростками, очень важно быть осторожным. И каждое слово может быть, казалось бы, правильное слово, может быть интерпретировано абсолютно парадоксальным образом. И то, что выглядело как предложение, да, может оказаться угрозой, да, то, что как выглядит попытка оказания помощи, да, может интерпретироваться как попытка нападения, ну и так далее. Поэтому, конечно, здесь нужна просто хорошая психологическая, психотерапевтическая поддержка семей, в которых возникают подобного рода конфликты и проблемы. Это глобальный, концептуальный вопрос. Его нельзя решать точечно.
Хорошо. Вот смотрите, у ребенка проблемы, явно проблемы, связанные с пубертатным возрастом. Как сделать так, чтобы ребенок пошел с родителями к специалисту, к психологу, к психотерапевту, в конце концов, к психиатру, если ему действительно нужна помощь? У нас же, вот извините, у нас же принято, если ты пошел к психиатру, это уже тоже как диагноз.
Да, это всегда так было принято. Вот смотрите, вы можете мне сказать хоть одну школу, в которой прямо при входе крупными цифрами висит вот телефон доверия, дорогие наши ученики, вы можете позвонить туда круглосуточно, бесплатно и анонимно, для того, чтобы пообщаться с психологом или человеком, который может вас выслушать и дать вам совет.
А вы можете представить подростка, который будет звонить неизвестно кому, неизвестно какой номер, и жаловаться, что ему нужна помощь?
Ну да, какому-то взрослому.
Я не могу представить себе такого подростка. Я просто знаю телефоны доверия, которые работают сейчас в Москве. И я знаю, что люди, которые работают на этих телефонах, безостановочно разговаривают с такими подростками. Современная молодежь очень...
То есть готова, да, к такой
помощи? К обращению к специалистам, да, в отличие от людей, так сказать, поколения 35 Next. Эти люди, новое поколение подростков, абсолютно толерантны к вопросам психического здоровья и обращения к врачам.
То есть, в принципе,
кричат о том, что они в этом нуждаются.
То есть мы можем, как одну из рекомендаций нашего эфира, сказать, что хорошо бы, чтобы в школах на первом этаже вот такие телефоны были, чтобы дети их не искали.
Конечно, но это только минимум. На самом деле это огромная работа, телефон доверия. Это то, что только лишь может направить подростка куда-то. А мы же должны иметь возможность куда-то его направить. И вот здесь этот вопрос касается финансирования больших городских, федеральных проектов, да, которые будут направлены на профилактику психических расстройств, психических заболеваний, на коррекцию серьезных психологических проблем, конфликтов, и не только с детьми.
Но таких проектов нету. Таких проектов практически нет. Мало того, сейчас идет разговор о том, чтобы хотя бы школьных психологов обучить хоть основам клинической психологии. Они же даже этого не знают.
Да, к сожалению. К сожалению, да, здесь я вынужден с вами согласиться.
Да, Андрей Аркадьевич, а скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, что сейчас будет дальше с этим мальчиком 16-летним?
Что может быть?
Да, что с ним, скорее всего, произойдет дальше?
Ну, я просто не знаю, что произошло с ним. Ну, если его доставили в больницу, то его, значит, врач, который его доставлял, обнаружил показания для этого. Если это так, значит, у него есть болезнь, значит, ее будут лечить. Ну, если у ребенка поднимается температура и кашель, что с ним будет? Его кладут в больницу.
Лечить же можно по-разному. Можно его изолировать совсем и потом поставить штамп на всю жизнь, а можно полечить аккуратно, и он выздоровеет.
Ну, изолировать совсем и поставить штамп на всю жизнь, это какая-то отрыжка советского периода.
Да, но многие в это верят.
Давно уже этого нет. Да. Ну вот, давайте громко на всю страну заявим. Давно такого
этого нет. Да. Спасибо большое, Андрей Аркадьевич. Да. Это был Андрей Шмилович, завкафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова. Мы, наверное, успеем еще послушать синхрон ученика Тимура. Он рассказывал как раз про вот этого мальчика, 16-летнего Даниила, который сегодня пришел в школу с ножом.
Ну, про семью мало знаем, потому что вот как говорят, то, что он с мамой плохо ладил, и еще то, что у него родители были в разводе. Жил он вроде с мамой и с отчимом. Но я знаю, что он шахматами занимался. Шки точно не было.
Девушки точно не было. Я напомню, мы говорим о сегодняшней истории, которая произошла в Москве, в московской школе, в Жулебино. Мальчик Даниил, 16 лет, пришел в школу с ножом и пытался, угрожал покончить с собой. Это родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Рябцев, со мной в студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Не переключайтесь, мы дальше продолжим эту тему, а потом поговорим с замминистра.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос.
Это радио «Комсомольская правда». Я Андрей Рябцев. Со мной в студии Александр Борисович Милкус, обозреватель комсомолки, преподаватель зав. Лаборатории Высшей школы экономики. Снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию. И мы обсуждаем сегодня тот случай, который произошел буквально сегодня утром в одной из жулебинских школ. Это Москва. Мальчик Даниил, 16 лет, 10-й, а может быть, 11-й уже класс, а может быть, 9-й, потому что сегодня дети, в общем, такие разновозрастные получаются. Неважно, он подросток, пубертатный возраст, очень опасный. Мальчик пришел в школу с ножом, угрожал себя убить. Ничего не требовал, видимо, просто пытался обратить на себя внимание. Рассказывают, значит, он с мамой плохо ладил, жил с мамой и отчимом, родители в разводе, шахматами увлекался, девушки не было точно. Это нам рассказал один из учеников этой школы, Тимур. А у нас есть еще один рассказ, короткий, да, мальчика, который учится в этой же школе. Давайте еще тоже послушаем его.
Он всегда был немного странным, типа, мне кажется, что просто у него был недостаток внимания от родителей, потому что я вообще никогда не слышал, как они участвовали в его какой-то жизни и прочего. Друзей у него не было, единственное, что он общался с одним, типа, мальчиком, который вообще был хулиганом, вот они ходили, например, за ручку вместе до дома, все замечали, что с ним что-то странное происходит, потому что он странно себя вел, разговаривал. Была же история про то, как он, типа, с циркулем нападал на каких-то первоклассников, угрожал нашей учительнице по математике, это было тоже. Учителя к нему относились на самом деле не предвзято, то есть к нему относились так же, как к обычному ученику. После его поведения просто все понимали, что он странный, вот и все. Но относились как просто к странному ученику. Учился он хорошо, то есть он был как таким ботаном.
Был ботаном, учился хорошо, но при этом нападал, угрожал учителям. Вот.
Нет,
такая история.
Андрей,
все знали.
Я бы вот, знаешь, что поправил тебя. Ты говоришь, вот еще одна история. Я вот и как бы отсыл, получается, к трагедии в Керчи.
Ну, не только. Да? Этого было еще три истории.
Были другие.
Напомню,
нет, если мы вспоминаем, это и Пермь, можно и Улан-Удэ, и Ивантеевку подмосковную и так далее. Я вот уверен, я готов как бы утверждать это вот с высоты какого-то такого жизненного опыта. Этот мальчик, эта история про другое.
Ну, видимо, да. Должны в этом разбираться специалисты, должны разобраться в первую очередь психологи, те, кто работал с ними. А с ним работала психолог, и она знала, что, в общем, у мальчика проблемы, и об этом говорят его как бы соученики, да, те, кто учится вместе с ним в школе. На самом деле сейчас много шума информационного вокруг этой истории, что действительно происходило в жизни этого несчастного ребенка, мы узнаем чуть попозже. Я думаю, что
самое главное, что мы должны сказать, товарищи, дорогие родители, обратите внимание, подростковый возраст, он сложный, он опасный. Будьте гораздо внимательнее к своим детям именно в этом возрасте. Как сказал один мой знакомый, психиатр, кстати, это, знаете, вот как с этим возрастом, вот вы как родители, как сапер, вы идете по минному полю, вы не знаете, как отреагируют. Будьте внимательны. Вот я, то, что я знаю, в этой семье недавно родилась девочка. Скорее всего, этот мальчик и ревновал и к маме, и, как я понимаю, девочка от нового папы. То есть там вот какие-то сложные моменты были. И, видимо, у него самого был характер сложный. И вот так вот выстрелило. Я очень надеюсь, что ему помогут не скатиться дальше в какой-то его болезни.
Не залечатся.
Да, а помогут ему социализироваться и, в общем, быть. Судя по тому, что его отвезли в больницу, что был врач, вот специалисты, которые так занимаются вот этой историей, они понимают вот разницу вот трагедии в Керчи, и так, когда мальчик там уже просто шел убивать, и вот эту историю, когда это просто был крик о помощи, вот такой вот особенный.
Да, все, закрываем мы тему. А продолжаем мы говорить совсем про другое. Говорим, как всегда, о самом дорогом, о детях, их воспитании и образовании. И у нас в студии появилась Ирина Петровна Потехина, замминистра просвещения Российской Федерации. Ирина Петровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о профориентации. Возможно ли ранее профориентация? Можно ли в 14-16 лет уже хотя бы примерно понять?
Андрей, скажи, мы не говорим о чем-то другом. По сути дела, мы говорим о выборе. Вот мы сейчас говорили о подростке, который вот такой выбор сделает. Да. А может быть, если бы у него было уже какое-то любимое дело, какой-то значимый взрослый, какой-нибудь тренер, к которому он прислонился бы, он бы не так вот и не... То есть проблема выбора там своего жизненного пути, своей работы, своей будущей специальности, это проблема не только там, чтобы там экономика поднималась, это проблема в реализации человека. То есть, в принципе, мы, в общем, правильно, Ирина Петровна, говорим?
Мы вот так мы изящно подвели к
нашей теме. О том же и самом мы говорим-то, в общем.
Ну, я бы сказала о том, что выбирать нужно уметь. Это отдельное умение. Ребенку не обязательно сегодня выбрать. К вопросу вот о том, нужна ли ранняя профориентация. Но он точно должен знать, из чего выбирать, и он должен уметь выбирать. Это две достаточно большие отдельные задачи. Показать ему весь спектр возможностей, которые есть. А это сегодня проблема не только для ребенка. Даже родители не понимают, из чего сегодня можно выбирать. Потому что рынок труда меняется с такой скоростью, что вот когда ты заходишь в вуз, ты уже зачастую опоздал прямо на входе, потому что когда через 5 лет ты выйдешь на рынок, вообще неизвестно, останется ли эта профессия
через
на рынке.
Через 4 или через 6?
Ну, от вуза зависит. Где-то 4, где-то 6. Даже когда ты заходишь в колледж, мы достаточно часто слышим от губернаторов очень длинные программы. Сделайте программы короче. Мне нужен специалист через год, а не через 3 года. Это как раз к вопросу о том, что рынок меняется очень быстро. И ребенок должен понимать, что на этом рынке есть, в какую сторону вообще посмотреть можно. И он должен уметь выбирать, потому что навык выбора – это тоже отдельный скилл, да, который мы не прививаем этого.
Нет, ну подождите, вот знаете, выбор. Вот смотрите, ко мне в лабораторию, у меня сейчас лаборатория образовательной журналистики, мне пришли ребята, первокурсники. В прошлом году, в сентябре, я их посадил и говорю: ребят, назовите 5 проблем школы, вот, которые вас беспокоят. Они назвали ЕГЭ, естественно, они назвали литературу. Большинство назвало отсутствие профориентации в школе. Они не знают, куда они идут. Кто-то подсказал, кто-то посмотрел, кто-то вообще представляет себе будущую профессию по сериалу, который отношения к этому профессии не имеет. Как я понимаю, вот в последнее время создается вот система для того, чтобы ребята могли попробовать, пощупать, кем они могут быть. Вот про это расскажите.
Ну, на следующей неделе в городе Ярославле откроется наш ежегодный форум профориентации «Проектория». Это как раз площадка, на которой мы собираем самые современные, самые продвинутые, самые масштабные форматы профориентации, которые есть в стране.
А зачем вы их собираете в Ярославле? Может, они там, я не знаю, в Ижевске бы пригодились бы тоже?
Мы собираем туда и специалистов, и детей. Какие-то форматы мы просто откатываем, потому что та профориентация, на которой, например, мы с вами выросли, она уже сегодня не работает. Нужны другие инструменты. И мы их пробуем, эти инструменты.
У нас что-то какой-то шум, да? Да, извините.
Подождите, давайте я хотел уточнить. Там будет 500 школьников, да?
Там будет 500 школьников, там будет 200 педагогов, но там будет трансляция на все школы страны.
Так. И хорошо, вот что школьники, посмотрев там в Москве, в Подмосковье, там, в Уссурийске, какую информацию они получат? Зачем им это нужно? Понимаете? Вот прокачать 500 школьников, старшеклассников, когда у нас их миллион, ну это все-таки маловато будет.
В прошлом году, 1 сентября, мы провели первый открытый урок по профориентации. Его провели главы крупнейших российских корпораций, которые рассказывали о том, чем занимается Ростелеком, чем занимается Росатом, чем занимается РЖД.
Но они пришли просто в один класс или они как-то...
Трансляция шла на 20 тысяч школ страны. В онлайне это все смотрели, слушали, задавали вопросы, голосовали, присылали хэштеги. Больше миллиона ребят. Онлайн. А самый главный...
Больше миллиона живых, настоящих подростков, которые,
Сидели за партами, которые сидели за партами, у них есть электронная доска или вот такой экран, как у вас в студии висит. Угу. И они смотрели прямую трансляцию. Они могли голосовать со своих гаджетов в этот момент. А главный урок провел президент, который на протяжении 45 минут обсуждал с детьми самые крутые проекты, которые сегодня... еще только создаются в стране. Вот они в горизонте 5-7 лет создадут новые рабочие места. Что это такое? Телемедицина, искусственный интеллект, не знаю, самолет МС-21. Вот все, вокруг чего сегодня собираются силы, вот где создаются рабочие места, этот урок набрал в социальных сетях 10 миллионов просмотров. Это к вопросу о том, что детям это действительно очень нужно. Но что самое забавное, 4,5 миллиона из этих 10 это были родители. Мы просто видим, смотрят ВКонтакте или смотрят одноклассники.
Одноклассники это родители.
Одноклассники это родители.
Мне кажется, не очень корректно все это разделять вот так вот ровненько.
Ну, я согласна с вами.
Ну хорошо, вот они посмотрели этот урок. Дальше что? Вот я живу, опять, я все время буду как-то вот представлять себе, я живу в городе Чайковский или там в городе Березники, да, какие у меня самолеты МС-21. Что, заканчиваем?
Да, ну, у нас время остается совсем немного времени, да, в следующей части мы продолжим, это родительский вопрос. У нас в гостях Ирина Петровна Потехина, замминистра просвещения Российской Федерации. Говорим о профобразовании.
О выборе, скорее.
Родительский вопрос. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся в студию. Я Андрей Рябцев. Говорим о самом дорогом, о детях, их воспитании и образовании. В студии у нас сегодня Ирина Петровна Потехина, замминистра просвещения Российской Федерации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Второй мужчина в студии – Александр Милкус. Александр Борисович Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Я должен поправиться, простите, пожалуйста, меня. Я сказал, что мы говорим о профобразовании. Конечно же, нет. Мы говорим о профориентации.
Ну, давайте вот тяжелое это слово не использовать, давайте все-таки говорить о том, как помочь ребятам выбрать дело по душе и профессию по душе, чтобы себя реализовать, ну, в принципе, быть счастливым в жизни. Вот такая вот история. И Ирина Петровна, вот давайте поговорим вот о чем. А как это действительно выбрать, если многие специалисты и ученые, и футурологи говорят, что в общем, спектр профессий очень сильно меняется. Или через 5 будут другие специальности, через 10 совсем другие. А что мы вот сегодня 9-10-классникам скажем? Они там, через 10 лет будут работать на таких специальностях, которые мы даже сейчас и не представляем себе.
Ну, как говорят наши коллеги из Яндекса, нас никто не учил изобретать интернет. Нас никто не учил изобретать социальные сети. Тем не менее, мы их сделали. Нужно иметь хорошее базовое образование. Вот сегодня эксперты по рынку труда говорят о том, что человек, у которого хорошее математическое образование, сегодня заведомо получает примерно на 15-20% более выгодные предложения на рынке труда, чем человек, у которого нет хорошего математического базового образования.
Так, мы сейчас гуманитарии будем рыдать просто здесь.
Нет, это не означает, что все должны идти в математики. Потому что, например, вот другая совершенно история, да, еще вчера алгоритмы, то есть компьютеры, кодировали, нужны были программисты, которые кодировали компьютеры. Современное поколение компьютеров обучается, машинное обучение, появляется профессия, машинное обучение. Машина умеет учиться сама, так же, как человек. Она вот например, голосовой помощник Алиса у того же Яндекса, да, вот она чем больше разговоров провела, тем лучше она разговаривает. Это означает, что у компьютера должен появиться педагог, человек, который будет его учить. И вот ему уже нужны навыки коммуникации, ему уже нужна в большей степени психология, нежели математика. Но мы все равно возвращаемся к тому, что нужно хорошее базовое образование. На хорошее базовое образование, которое должно включать в себя на самом деле и литературу, и историю, и биологию, и математику. Хорошее базовое образование, на него можно потом накрутить любую специальность, которая появится в будущем.
Нет, это все правильно. Но сейчас же вот есть целая программа, которая помогает ребятам выбрать себе профессию будущего. Вот, и то, что называется, программа называется «Билет в будущее».
Да, есть такой, совершенно замечательный проект. Он стартовал всего лишь месяц назад. Это 100 тысяч профессиональных проб, то есть то, что ребенок может потрогать руками. То есть не меньше, чем 100 тысяч детей – должны получить хотя бы одну профессиональную пробу.
Это что такое профессиональная
проба? Да.
Хороший вопрос. Между прочим, очень похоже на анализ. Мы провели сейчас в 7 пилотных регионах фестивали профессий. Там было представлено на каждом фестивале больше 100 профессий. Ребенок мог зайти в кластер «Космос», или зайти в кластер «Сельское хозяйство», или зайти в кластер «Новые материалы», сесть рядом с экспертом из этой индустрии и решить какую-то реальную совершенно задачу. Не просто решить теоретически на бумажке, на оборудовании, на 3D-принтере что-то сделать, разобрать компьютер, не знаю. Например, я вот наблюдала, не могу сказать, что с восторгом, скорее с ужасом, как дети учились накладывать хирургические швы. Понятно, что это вот и есть проба. Вот он может подержит в руках.
Не, ну хорошо, вы это провели в 7 регионах. Да,
60 тысяч детей.
А у нас еще осталось 75 регионов.
У нас 7,5 миллионов ребят, которые находятся в возрастной категории, вот готовой к профориентации.
Это какая,
это 6-й, 11-й класс.
Ага. То есть они могут зайти, как я понимаю, на сайт программы «Билет в будущее», и там какие-то вещи уже сделать онлайн?
Программа «Билет в будущее» состоит из трех крупных блоков. Первый блок касается профдиагностики, скажем так. Это не означает, что если ты пройдешь такой вот профориентационный тест, что тебе выдадут рекомендацию, вот ты математик или там ты биолог. Скорее тебя замотивируют узнать о чем-то побольше.
И этот профтест можно пройти бесплатно на сайте?
В 2019 году сейчас идет тестирование. Uh-huh. Тестирование тестов сейчас идет. Так, извините за тавтологию. В 2019 году платформа будет открыта. Любой ребенок, любой с родителем, один, неважно. Там будет загружена целая линейка профориентационных тестов, потому что для 6 класса это один тест, а для 11 совершенно другой.
Бесплатно?
Абсолютно бесплатно.
Так, а второй блок какой?
То есть первый блок – это диагностика, в результате которой ты получишь какие-то рекомендации, что вот тут тебе, может быть, было бы интересно почитать, посмотреть вебинар, mm-hmm. не знаю. Второй блок – это, собственно, живая профпроба, которую можно сделать руками. Туда попадут ребята самые мотивированные. Ну, например, он должен пройти через целую линейку этих тестов. Да, там 1, 2, 3, 4, у кого хватит терпения, мотивации.
А потом его пригласят куда-то там.
Его пригласят живьем, вот либо на фестиваль профессии, угу. либо на какую-то экскурсию на конкретное предприятие. Либо
за пределом своего города даже.
Ну вот сейчас, например, в городах, в столицах регионов, где проходили эти тесты, например, не знаю, город Нижний Новгород, дети не только первый раз оказались на таком фестивале, они в городе Нижний Новгород оказались первый раз в жизни. Это были ребята из всех муниципалитетов этого конкретного. Да, это были не все дети из этого муниципалитета, но какому-то классу, одному, двум, трем, причем это был целый класс, не отбирали там лучший, худший. И вот они целый день проводили вот на этом
Понятно.
Фестивале и
а
что-то
третий
трогали.
Третий блок, вы сказали, какой?
Третий блок, самый трудный. Когда ты попробовал, и вдруг, не знаю, выяснилось, что тебе страшно интересно позаниматься, не знаю, ядерной медициной, кто тебе поможет? Должен быть кто-то, какой-то навигатор, который тебе скажет хотя бы про то, Ну, например, есть какие-то олимпиады, где ты можешь поучаствовать, есть какие-то вебинары, в которых ты тоже можешь поучаствовать. Должен быть навигатор, который тебя будет сопровождать. Вот третий самый трудный этап – это подготовить педагогов-навигаторов, которые будут… Это тоже определенные педагогические навыки, которых у современных педагогов, я скажу аккуратно, недостаточно, маловато. Мы готовы будем организовать специальные...
То есть они сами не очень себе представляют, какие профессии будущего. Поэтому
да,
сложно рассказывать
правда.
Детям
это правда, о
том, куда им идти дальше.
И они не только о них не знают, они не знают, как узнавать. Угу. Потому что мы все не знаем. Но если у тебя есть технология узнавания, то ты, в конце концов, можешь этому научиться. Будешь знать, куда заходить, где искать.
А есть ли оборудование соответствующее в регионах, там, где вот начинается уже этап КАД, когда и потом далее оно появится как-то? Потому что для той же ядерной медицины, как вы сказали, должны быть какие-то специальные приспособления для того, чтобы заниматься
этим. Вы задали очень правильный вопрос, который касается потребностей в кадрах регионов. В каком-то регионе нужны атомщики. Угу. Не только атомщики, но, например, атомщики у них там в каком-то нужны айтишники, не знаю, вот Томск, например, где у нас был один из фестивалей, это айти-кластер. У них конкретная совершенно потребность в айтишниках с самого рода там штук 100 айтишных специальностей, которые нужны. То есть у каждого региона есть еще и своя специфика. Наверное, тебе нет смысла, если ты не полный фанат и понимаешь, что ты жить не можешь без космоса, убиваться по поводу космоса, если в твоем регионе космоса нет. Ну, угу. Просто нет предприятий, которые связаны с космической.
Нет, но сейчас мобильность-то растет, и ладно, я перееду куда-нибудь в Питер, в Москву, не знаю, заниматься где угодно.
Но если ребенок талантливый и будет талантливым инженером, конечно, задача региона закрепить его у себя. Угу. И уговорить его, и предоставить такие возможности, чтобы он остался в этом регионе.
Это же знаете, я не очень люблю категории талантливый, неталантливый. Вот у нас каждый год из системы среднего образования, из школ и из колледжей выходит 1,3 миллиона детей. Все они должны найти место на рынке труда. Все. У каждого должна быть своя ниша. Другое дело, что у каждого разные представления об успехе. Для кого-то успех – это большая карьера, для кого-то успех, не знаю, маленький свой частный бизнес какой-то. Для кого-то просто работа с хорошей зарплатой, у всех разные. Но нам надо, чтобы каждый ребенок нашел свое место на рынке труда, чтобы он там не утонул во всех этих вот бурях, которые бушуют сейчас. И мы должны показать ему, какие у него есть для этого возможности.
У нас мы с ребятами разговаривали, да?
Мы в этой части программы, наверное, не успеем послушать, в общем, стрит-ток наш. Это вот 11-классники.
У нас еще Алексей Федосеев есть, который курирует.
Да.
Мы дозвонились Алексею, который угу. курирует программу.
Успеем мы послушать Федосеева, руководителя направления юниоров, координатора проекта «Билет в будущее».
Я бы отметил несколько моментов, которые произошли за последние 3-4 года. Первое – это действительно выросла активность бизнеса. В целом, наверное, это связано с ростом экономики в стране и потребностью в кадрах, особенно высокотехнологичных кадрах. И в этом смысле компании, корпорации начинают уже заходить в школы, начинают более активно предлагать свои профориентационные форматы и, по сути, более актуальную картинку создавать в глазах школьников и их родителей. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас достаточно серьезная укрепилась государственная политика в этой области, появилась и история с кванториумами, с национальной технологической инициативой и поддержкой кружков. И вот движение WorldSkills, соответственно, активно развивается по всей стране, предлагая попробовать своими руками профессии. Наконец, вот в 2018 году стартовал «Билет в будущее», который в комплексном таком уже формате будет работать с профориентацией школьников.
Это был Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров, координатор проекта «Билет в будущее». О нем мы говорим с замминистра просвещения Российской Федерации Ириной Петровной Потехиной. Она пришла к нам в студию и говорит о том, как направить можно и можно ли это сделать вообще детей, подростков с 6 по 11 класс, направить какую-то профессию, хотя бы направление какое-то им обозначить, чтобы они уже понимали, к чему им готовиться, какие экзамены сдавать, на какой вуз прицеливаться. Желательно
не
получить потом...
Не обязательно вуз, можно и в колледж.
Коллеги, я хочу вам рассказать одну просто конкретную ситуацию.
Вы начните, а продолжите вас в следующей части программы.
На одном из билетов, когда я на всех билетах практически побывала на площадках, я разговаривала и с детьми.
Билетах, это имеется в виду билет в
фестивале, на всех фестивалях профессии, практически во всех регионах. И я разговаривала везде и с детьми, потом, и с педагогами. Какие у них, потому что для педагогов тоже была на фестивале отдельная программа. Вот мы пытались прокачать те самые навыки профориентации у педагогов, чтобы они потом могли детям помогать.
Все, мы делаем перерыв. Это радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос. У нас Потехина Ирина Петровна, замминистра просвещения.
Родительский вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
И возвращаемся обратно в студию. Я Андрей Рябцев. Сегодня говорим о ранней профориентации вместе с замминистра просвещения Российской Федерации Потехиной Ириной Петровной. Ирина Петровна, снова здравствуйте.
Да,
с нами Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки». И я предлагаю в последней части нашей программы, завершающей, послушать сначала стрит-ток. То есть мы поговорили с 11-классниками, которые рассказали нам, что они думают о ранней профориентации. Татьяна Парфенова, Дмитрий Мельник, Татьяна Гайдай, между прочим, член сборной России по синхронному плаванию, и Елизавета Рыжикова. Давайте послушаем, что говорят ребята.
На данный момент я не могу с уверенностью сказать, кем я буду работать, но я уверена, что это будет что-то связанное с математикой. Это направление я выбрала для поступления, потому что меня интересует математика как наука. В моей школе была профориентация, но она ничем мне не помогла, так как, согласно ее результатам, мне следует поступать в гуманитарный вуз, а это направление мне отнюдь не по душе.
Работать я собираюсь программистом. Такую профессию я выбрал, потому что будущее за компьютерами. А также мне нравится программирование программ. Профориентации в школе у нас не было. Но я понял, что программирование — это мое, также эта профессия процветает.
Пока что я не определилась с дальнейшей карьерой. Сейчас я профессионально занимаюсь спортом, поэтому пока что буду поступать в спортивный вуз, так как у меня не будет возможности посещать обычные вузы из-за тренировок, которые начинаются с утра и идут до самого вечера. Профориентации у нас в школе не было, каждый выбирал самостоятельно.
С детства мне нравилась география. Я любила изучать карты, учить столицы. Я участвую в олимпиадах школьных по географии. И теперь я точно знаю, что я хочу быть эконом-географом и, соответственно, хочу поступить на географический факультет МГУ. У нас в школе была профориентация. Мы проходили довольно большой тест, по итогам которого выяснилось, что мне не стоит идти на ту специальность, которую я выбрала. Но я ее проходила только потому, что это было обязательно для всех. Я уже на тот момент твердо решила, кем я хочу быть. Поэтому профориентация никак не повлияла на мой выбор.
Это были 11-классники, то есть будущие студенты. Через полгода они поступят в вузы.
То есть они уже, в принципе, должны быть выбор свой сделать.
Они уже сделать выбор, но большинство из них уже сделали выбор, хотя бы направление, вот кто-то математиком, но все сказали, что никакой профориентации не было. Последняя девушка сказала, что там что-то было похожее на профориентацию, тест, но он вообще никак не совпал с тем, чем она реально интересуется.
Да, вот это абсолютно правильно. Ты что, Ирина Петровна, получается, что профориентация в школе – это слабое звено?
Но ее на самом деле по-хорошему в школе нет сейчас. Сейчас вся профориентация, которая существует, она существует в дополнительном образовании, не на школьных площадках. Вот мы вошли совсем недавно с открытыми уроками по профориентации. Это вот, ну, свежий совсем опыт, ему год всего. А так в основном дети экспериментируют в кружках, в секциях, на каких-то там, на олимпиадах, в которых они принимают участие. В школу мы только-только заходим. Но я хотела просто дать один комментарий. Вот я стала вам рассказывать про девочку, с которой я поговорила на профтестах, не на проф, прошу прощения, на профпробах. Спрашиваю, что тебе больше всего понравилось? Она говорит, ну вообще самый крутой кластер был кластер «Городская среда». Я говорю, а ты 11-классница, ты уже выбрала профессию? Она говорит, да, я иду на пиар. Я говорю, тебе же «Городская среда» понравилась. Она говорит, ну я гуманитарий, а «Городская среда» — это, наверное, все-таки инженеры. Я говорю, а ты, наверное, не попала на пробу, которая называется «Социолог городской среды». Девочка говорит, вы мне взорвали мозг. Пожалуй, я сейчас передумаю. Сейчас я приду, прочитаю все, что я найду про социолога городской среды, и, может быть, я даже поменяю выбор.
Ну да, уровень такой, что я слышал об этом что-то, ну и у меня сложилась своя картинка какая, которая вообще далека от реальности.
Она вообще не слышала ничего такого. Она просто не слышала о том, что такая профессия бывает. Угу. Другая история, гораздо более драматичная. Девочка на четвертом курсе в МГУ спрашивает меня, а почему вы делаете открытые уроки только для школьников? Я говорю, подожди, ты на четвертом курсе, ты в таком крутом вузе. Она говорит, а что делать тем, кто к четвертому курсу понял, что он, извините за сленг, наступил на грабли, пришел не туда, я точно не буду работать там.
По моему ощущению, что из бакалавров, которые пришли там в 17 лет, они пришли вообще, думая, что в вузе это продолжение школы. И они только к третьему, четвертому курсу понимают, что это совсем не то, чем они хотят заниматься. Вот что все делают.
Ну да, психологи говорят о том, что вуз – это пятилетняя отсрочка перед следующим выбором. Фактически так и получается зачастую. Хорошо, если человек попал хотя бы в тот створ, который ему интересен, хотя бы в ту индустрию, которая интересна. А может так получиться, что... Но я хочу вернуться просто к тому, что закончились времена, когда мы выбирали профессию на всю жизнь. И этих времен больше не будет никогда.
Да,
мы
ну,
будем
к
счастью, менять...
нужно,
мы будем менять
профессию
очень часто. Нас будет заставлять жизнь. Не потому, что мы там вдруг передумаем. Выдавливаются одни профессии, появляются другие. Вот, например, 2 дня назад у нас в перечне профессий, которые мы медленно пока меняем, надо менять быстрее, появилась, например, профессия «цифровой куратор», которая помогает людям осваивать цифровые навыки. Или, например, появилась ожидаемая, фантастически востребованная профессия «сиделка». Не было такой профессии, сейчас люди стали жить дольше. Жить дольше
нет,
не
профессия
значит...
такая была, просто ее не было в перечне, и люди не могли оформиться по ней и получить пенсию.
И получить подготовку соответствующую, да. Потому что там нужна подготовка. Мы, конечно, каждый из нас может с сиделкой поработать, но если ты профессиональная сиделка, ты должен целую кучу навыков иметь. Сейчас такая профессия будет, и она будет востребована чем дальше, тем больше. Поэтому...
А няни будут?
Няня тоже появилась.
О.
В этом же перечне появилась и в новом списке.
У нас буквально недавно были коллеги, рассказывали про образование, говорили, что обязательно нужно сертифицировать нянь, чтобы не было проблем в семье, когда они нанимают такого человека.
Вот считайте, что мы 3 декабря этот Рубикон перешли.
Вот это очень важно, кстати. Это очень важно. Вот я надеюсь, что нас слушают не только родители старшеклассников, но и родители маленьких детей. Обратите внимание, сейчас появилась в перечне профессий няня. Няня, значит, вы можете потребовать через какое-то время, чтобы няни, которых вы нанимаете, были сертифицированы. Это значит, что они имеют педагогические навыки, медицинские навыки, умение работать с маленькими детьми. Это очень...
Вы все-таки дайте им сначала подготовиться.
Да, какое-то время пройдет,
но хотя бы, это очень важно. Очень важно, что буквально несколько, пару месяцев назад мы говорили о том, что это нужно, оказывается, вот уже появилось.
А вот есть такая проблема. Профориентацией в основном сейчас занимаются, собственно, родители, те, кто неравнодушен, да, и они пытаются там на всяческие курсы направить, в какие-то лагеря детей. Вот, и часто очень они это делают не в соответствии с реальными желаниями ребенка, а с собственными хотелками. Там, я хотел быть, там, не знаю, переводчиком, ты будешь учить язык обязательно.
А моя мечта не сбылась,
да,
и пусть теперь
и ты реализуешь
будешь теперь мою мечту. Да,
да, да. Да. Вот как вот с этим вот быть, как вы думаете? И поможет ли решить проблему вот эти вот «Билет в будущее» и другие проекты?
Вы знаете, я думаю, что эту проблему в гораздо большей степени решает интернет. Потому что вчерашняя педагогика передавала прошлый опыт будущим поколениям. У будущих поколений, вот у тех детей, которые пришли в школу сегодня, это первое поколение, выросшее в эпоху интернета. Вы попробуйте ему что-нибудь сказать, он тут же все перепроверит. Я пришла в какую-то аудиторию, говорю, здравствуйте, я вот такая... Да, мы вас уже загуглили. Они очень хорошо ориентируются в информации. Другое дело, что... Как бы они не умели информацию искать, вот мой коллега недавно сказал мне такую замечательную совершенно, я, говорит, своей помощнице говорю, Маша, какая ты у меня замечательная, ты мгновенно находишь все, что нужно, как ты это делаешь? Она говорит, Иван Иванович, только я без вас не знаю, что искать. Понимаете, человек
поколение
может найти.
Z. Поколение Z. Да.
Да, поэтому ребенку, конечно, нужен навигатор, который подскажет, где искать, что искать, как правильно искать. Потому что, с одной стороны, информации очень много, с другой стороны, в ней очень легко утонуть. Поэтому педагогический навык помогать выбирать, помогать искать, очень востребован уже сейчас.
Ну, я так понимаю, что у нас немножко совсем времени осталось. Да,
да? Буквально около минуты.
Я бы хотел все-таки, чтобы мы напомнили про билет в будущее, что этот сайт скоро должен заработать, наполниться. И многие люди смогут черпать информацию, не бегая по интернету, а имея точку входа. Это вот как
раз. Ну, они могут зайти сегодня на портал «Проектория», который как раз транслирует открытый урок по профориентации. Там собрано уже как минимум по десятку индустрий. Не просто советы от экспертов, не просто конкретная история успеха. Профессии, вузы, где эти профессии можно получить. Описание профессии, потому что вот вы знаете, что такое дата-сайентист?
Да, я знаю.
Вот, уже теперь знаете.
Это тема для отдельной огромной программы.
Да.
Мы вынуждены уже сворачиваться. Говорим спасибо огромное Ирине Петровне Потехиной, замминистра просвещения Российской Федерации. Говорили сегодня мы о ранней профориентации. Я Андрей Рябцев, Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки» и преподаватель Высшей школы экономики. Традиционный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Каждую неделю слушайте нас. Мы говорим всегда «самое интересное и счастливое».
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.